Януш Корчик. Когда я снова стану маленьким. Когда я снова стану учителем, я попробую найти с учениками общий язык. Чтобы не было бы как бы двух враждебных лагерей. С одной стороны класс, а с другой учитель и несколько подлиз. Попробую, нельзя ли сделать так, чтобы была взаимная откровенность. Например, в такой вот день первого снега я во время урока хлопну вдруг в ладоши и скажу: «А ну-ка запомните, о чем вы думаете в эту минуту? Кто не хочет, может не говорить, только по желанию». В первый раз это не удастся, но я буду часто так делать, как только замечу, что класс не слушает. Стану спрашивать всех по очереди: «Ты о чем думал?» «А ты о чем?» Если кто-нибудь скажет, что он думал об уроке, я спрошу: «А не выдумываешь?» Если кто-нибудь улыбнется, и я увижу, что ему не хочется говорить «почему», предложу: «Не хочешь при всех? Тогда скажи на ухо, или я запишу на переменке». «Зачем это вам?» А я отвечу: «Хочу написать книжку о школе». Многие пишут книги о школе. И все чаще вводится что-нибудь новое, чтобы лучше было и ребятам, и учителям. Не увеличат ли зимой перемены? Не устают ли ученики скорее в хорошую погоду? Вы вот окончите школу и уйдете. А мы всю жизнь ходим в школу. И они удивятся. Потому что им и в голову не приходило, что учитель тоже ходит в школу и проводит здесь в классе много часов. Мы будем говорить о том, кто бы что хотел изменить. Я скажу, что у учителей чаще всего нервы плохие и болит горло, и объясню почему. Подумать только, как это странно. Я хотел стать ребенком, а теперь думаю о том, что я буду делать, когда вырасту. Видно, и детям, и взрослым не так уж хорошо. У тех свои заботы и печали, у этих свои. А не могло ли быть так, чтобы человек становился то большим, то снова маленьким? Как зима и лето, день и ночь, сон и явь. Если бы так было все время, то никто бы даже не удивлялся. Только дети и взрослые лучше понимали бы друг друга. Наконец уроки кончились. Домой! Иду я, а Маник меня догоняет. «Я тебя в школе искал», — говорит. «Идем рядом». Он спрашивает: «А может быть, ты со мной не хочешь ходить?» Другой не спросил бы. А я говорю: «Конечно, хочу». Он посмотрел на меня внимательно. «Может быть, это я только так говорю?» Мы улыбнулись. «Давай на перегонки с трамваем». «Да ну, каждый день на перегонки. Я уже на переменке набегался». Мы остановились перед витриной. «Гляди, какие красивые циркули. Видишь, вот это надо вставлять, когда хочешь начертить большой круг. А это для туши. Как ты думаешь, сколько стоит такой циркуль? А ты хотел бы такой?» «Гляди, золотые чернила. Гляди, какая маленькая чернильница, дорожная. Мне надо купить кисточку, только не здесь. Франковский купил на углу, она у него уже месяц. А у моей сразу все волосы вылезли. Мошенничество. Ты бы что выбрал с витрины, если бы тебе позволили? А если бы только одну вещь позволили? Я бы циркуль. И вот этого негритенка.
Это две вещи.
Ну? Ну тогда один циркуль. В соседнем магазине мы выбираем по большой плитке шоколада. На тот случай, если бы нам позволили. Потом Маник выбрал для мамы вазу с цветами. А я куклу для Иренки. На витрине ювелира рядом с драгоценными брошками и кольцами лежат часы. Мы не жадные. Запасаемся часами. Долго советуемся, какие лучше. Ручные или карманные с цепочкой. Потому что мы, дети, отличаемся от вас, взрослых. Мы всегда готовы обменять вещь более дорогую на ту, которую нам хотелось бы иметь. Если бы вы вникли во все детали наших торговых операций, вы узнали бы, что и жульничество у нас выглядит совершенно иначе. Когда я был ребенком в первый раз, мне подарили однажды коньки. Тогда коньки были еще редкостным подарком, ценным. Ну, а я их обменял на круглый пенал из вишневого дерева с мопсиком. Мопсик был без глаза, но очень славный. Пенал нужен каждый день, а коньки только иногда. А зима как раз была теплая, и льда не было. Когда об этом узнали дома, мне здорово досталось. Пришлось отдать пенал. Мне было очень стыдно. Ведь раз коньки мои, значит, я имею право делать с ними что хочу, Кому какое дело, если мне больше нравится пенал из пахучего дерева со слепым мопсиком? И вовсе никто меня не обманывал. Я знал, что коньки дороже, но мне хотелось такой пенал. А разве путешественник в пустыне не отдаст мешок с жемчугом за кувшин воды? Мы долго советовались, что выбрать на витрине столяра. Нам нравился столик с выдвижным ящиком, который запирается на ключик. Только вот позволят ли его дома поставить? Может быть, выбрать что-нибудь для родителей? Но как приятно, когда у тебя есть хотя бы маленький собственный стол. Мы заговорили о доме. Дома у Маника плохо, отец пьет. Мы перед каждой получкой боимся, говорит Маник, принесет ли отец деньги домой. А как проспится, самому стыдно, и голова болит. А ты не можешь ему сказать, чтобы он пить перестал? Да что ему скажу? Хватит и того, что мама плачет да ругается. Он пообещает, потом опять за старое. Ну, как ребенок. А ты попробуй с ним по-хорошему поговорить. Да, если мне стыдно. Мы один раз в деревне были у папкиного товарища. Там пили. А отец сказал, что не хочет. Потому что он тогда маме поклялся, что капли в рот не возьмет. Так вот, когда начали отца уговаривать выпить, ну, хоть одну рюмочку, я его за рукав потянул, потому что я знал, раз одну, так и пойдет пить. А отец встал и говорит: ну-ка, пошли на реку. И мы шли с ним, шли, и жаворонки поют, и хлеба нам, ну, словно кланяются, и солнце, и так хорошо. Отец меня за руку держит, потом сели мы у реки, а он все меня за руку держит, а рука у него как вздрогнет, словно он крапивой обжегся. И я сказал: видишь, папка, лучше не пить. А он на меня посмотрел, и мне так стыдно стало, так его жалко, потому что он на меня жалобно посмотрел. Знаешь, собака иногда так смотрит, когда что-нибудь просит или боится, ну, чтоб не побили. Я знаю, что одно дело человек, другое собака. Мне это так только в голову пришло. В другой-то раз я бы уж ни за что на свете так отцу не сказал. И знаешь, отец словно догадался, все смотрит и смотрит на воду, смотрит и говорит: собачья жизнь, сынок. И вздохнул. Я хочу поцеловать ему руку, вроде как прощения попросить. Отец за мою руку крепко держится и не дает. Не знаю, обиделся или, может, подумал, что не стоит того, чтобы его целовали. К тем-то он уж не вернулся, только сказал, чтобы я его палку принес. Голова, мол, у него разболелась. Боялся, что будут смеяться. А в поезде купил мне баранок. Я ни одной не съел, все братишке привез. Я даже хотел съесть одну, чтобы папка не думал, что я отказываюсь. Не смог. Горло у меня как-то сдавило. Он потом долго не пил. Наверное, целый месяц. Мама уж думала, что все хорошо. Слушай, только послушай, не говори никому в школе. Я это тебе одному говорю. Не скажешь? Ну, даже если поссоримся. А что нам ссориться? Ну, не знаю, не поделим чего-нибудь, поссоримся. Так мы разговаривали очень долго, я опоздал к обеду. Потому что я его провожал, он меня, и мы ходили туда и обратно. Хорошо было так ходить и разговаривать, кругом снег. Ну, я и опоздал. Мама начала кричать: почему я опоздал к обеду? Вечно я где-то болтаюсь, с нее довольно стряпни грязной посуды, и башмаки я деру. А был бы девчонкой, так давно бы ей помогал. Вот она пойдет в школу и пожалуется, что я расту хулиганом. И это Ирена должна быть старше, а я младшим, и мама из-за меня умрет. Я стою, ничего не понимаю. Если я опоздал, то могу съесть обед холодным или вовсе не съесть. Могу сам тарелку вымыть. Мама поставила еду, а я не хочу. Мама еще пуще: ешь, еще капризничать будет, гримасы строить. Я не хочу еще больше ее раздражать. И ем. Но каждый кусок становится у меня поперек горла. Не могу проглотить. Хоть бы еда в тарелке скорее кончилась. И только вечером я узнал, что маме моль изъела платье. Скоро именины, а платье молью изъедено. Значит, и за то, что сделает моль, должны отвечать дети. Лучше уж и вовсе не знать, от чего взрослые сердятся, когда дают нагоняй. Чувствуешь, что с ними что-то приключилось, но ищешь вину и в себе, пока не найдешь. Я сижу в углу, делаю уроки, но боюсь, что придет кто-нибудь из мальчишек и опять начнется. Иди, дери башмаки, вон тебя уж твои друзья-приятели кличут. А ведь я только для того и хотел стать маленьким, чтобы опять поиграть с ребятами. Я угадал. Кто-то постучался, но тихо-тихо и только один раз. А мама услышала. «Не смей выходить, уроки готовь!» «Да я готовлю уроки, и даже нет охоты выходить. И мне кажется, что я сижу в поле, мне холодно, я один-одинешенек, и босой, и голодный, и волки воют, и озяб я, и страшно, и весь я уже оцепенел. Какие люди странные, то им весело, то вдруг грустно. Почему взрослые не уважают детских слез? Им кажется, что мы плачем из-за любого пустяка. Нет, маленькие дети кричат, потому что это их единственная защита. Поднимет крик, кто-нибудь да и обратит внимание, придет на помощь. Или уж с отчаяния кричат, а мы плачем редко и не о том, что самое важное. Если уж очень больно, то покажется одна слезинка, и все. Ведь и со взрослыми так бывает, что в несчастье вдруг застынут, высохнут слезы. Сижу я так и размышляю о том, что знал раньше и что знаю теперь. И во мне все нарастает обида, что мы такие маленькие и слабые. А больше всего мне жалко Маника, потому что у него отец пьет. Буду с ним дружить, ведь ему плохо и мне. Пускай между нами будет братство. Ведь это из-за него я сейчас страдаю, потому что я из-за него опоздал на обед.
Страницы повести Януша Корчика «Когда я снова стану маленьким» читал артист Алексей Испалатов. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.